Говорит Радио Свобода. Добрый день, в эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов и главное в этом часе. В Петербурге творческая интеллигенция вышла на митинг за человеческое достоинство. В Туркмении выбирают президента, и в Соединенных Штатах скончалась Уитни Хьюстон. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня в Петербурге пройдет митинг за человеческое достоинство. Его организовал только что созданный в городе, по аналогии с Московской лигой избирателей, Общегражданский творческий союз. С подробностями из Петербурга корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая.
Общегражданский творческий союз был задуман еще в декабре на волне первых протестных митингов. В начале февраля сформировалась рабочая группа, которая собралась в арт-центре на Пушкинской, 10, чтобы обсудить, на каких основах должен строиться общегражданский творческий союз, кто должен туда входить и каким образом его члены смогут выразить свой протест, свою гражданскую позицию, оказать влияние на общественную жизнь в стране. Поддержать новую организацию из Москвы приезжали журналист Леонид Парфенов и блогер Дмитрий Иванов. Среди учредителей союза – писатели Дмитрий Быков, Борис Акунин, врач Елизавета Глинка. По словам Леонида Парфенова, поддержать общегражданский творческий союз его попросил лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. Пока в союзе состоит всего 25 человек, но уже многие выразили желание пополнить его ряды, говорит один из организаторов союза, лидер группы СП «Бабай» Михаил Новицкий.
Люди не хотят иногда влезать в политическую жизнь только из-за того, что боятся испачкаться. Как им разобраться, которая партия или который политик себя как поведет? Поэтому само бескорыстие в этом вопросе зачастую все-таки у людей творческих оно видно. Просто рядовой человек он видит, когда там врет человек, не врет человек. Это невозможно объяснить. Мы не являемся той солью жизни, да, которая вот покажет всю правду и поведет за собой. Вот именно мы. Я там, Барзыкин, Дмитрий Вашевчук. И претендуем, что мы самые умные собрались. Мы самые первые.
Строго говоря, первая акция Общегражданского творческого союза уже состоялась перед самым Новым годом. 31 декабря в полночь на Дворцовой площади прошел не особенно замеченный флешмоб «Сними хомут, верни родину». И вот теперь первый митинг в Некрасовском саду, названный «За человеческое достоинство». Одна из его организаторов, заслуженная артистка России Лариса Дмитриева, говорит, что задача Общегражданского творческого союза шире, чем у Лиги избирателей.
Вот есть люди медийные, они, значит, у нас сейчас высказались за поддержку власти всячески. Есть оппозиционеры, как будто уже больше никого и нет. А на самом деле есть адекватные, интеллигентные, умные люди среди творческих профессий, не только творческих.
Форма, выбранная для митинга, гражданский концерт, выступление известных артистов и открытый микрофон для граждан. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в Туркмении президентские выборы, на которых кандидатами, помимо нынешнего главы государства Гурбангулы Бердимухамедова, зарегистрировано еще 7 человек. Директора трех крупных нефтяных и химических предприятий, глава одного из районов страны, еще несколько самовыдвиженцев. Об особенностях туркменских выборов и о кандидатах, составляющих конкуренцию президенту страны, говорит эксперт по Центральной Азии, обозреватель московских новостей Аркадий Дубнов. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
У них есть узкий круг земляков, которые очень гордятся тем, что глава их клана поднялся так высоко, что значится вот как кандидат в президенты. Но это ровным счетом ни о чем не говорит. Это фигуры дутые, и я надеюсь, что их судьба резко не сломится к худшему или даже более к печальному развитию после этих выборов, как это случилось с кандидатами в президенты на прошлых выборах 2007 года. Первых для Бердимухамедова. Многие из тех людей как-то очень быстро потеряли драйв в своей публичной деятельности, были отстранены от работы, лишились работы. И только один из них, по-моему, счастливо дожил до пенсионного возраста. Так что это вещь-то рискованная. Вдруг кому-то из них действительно придет в голову, что он может претендовать на пост президента в этой стране и, я бы сказал, затмить солнце туркменское. А именно таким образом рисуется сегодня Бердимухамедов в Туркмении.
То
есть я правильно понимаю, что вот эти кандидаты, не то чтобы они назначены властью, чтобы делать вид, что выборы альтернативные, а это их собственная инициатива?
Ну что вы? Ну какая там может быть собственная инициатива? Я даже шутить на эту тему боюсь, говоря, что инициатива наказуема. Есть аппарат президента, который дает разнарядки представителям всех областей. В Туркмении они называются вилаятами. Каждая область, каждый вилаят представляет какого-то своего представителя. Это может быть человек, успешно работающий в нефтяной или газовой сфере, либо в бытовом обслуживании, в сфере туристического бизнеса. Короче говоря, замечательный, верный, хороший член авангарда туркменских трудящихся. И он выдвигается к собраниям передовиков, производства или каким-то такого рода собраниям. Вот и все.
Но даже вот эта согласованность не гарантирует их дальнейшее спокойное существование.
Опыт об этом свидетельствует. Опыт 5-летней давности. Один из оппозиционных сайтов, Туркменская инициатива, проанализировал судьбу этих людей. И пришел к выводу, что, в общем, судьба их не слишком-то завидна. Тех, кто пытался даже формально бросить вызов президенту. Вы понимаете, на прошлых выборах они голосовали, и на избирательных участках говорили, что они голосовали за президента Бердымухамедова. Сейчас до такого, мы видим, уже дело не дойдет, но, тем не менее, если почитать их программу, а я посвятил несколько часов этому занятию, и я обнаружил, что они нигде в своих программах не говорят: «Я, когда буду президентом, сделаю то-то и то-то». Они говорят так: «Мы будем продолжать политику президента Бердымухамедова, мы сделаем то-то». Кто мы и от чьего имени он говорит, этот кандидат, никогда понять невозможно. Но всем понятно, что он транслирует какую-то часть программы президента Бердымухамедова, то ли это в газовой сфере, то ли это в сфере туристического бизнеса, то ли это в области сельского хозяйства, в зависимости от того, какую отрасль народного хозяйства представляет этот кандидат.
2011 год во всем мире стал годом протестных движений. А в Туркмении что-то подобное происходит?
Последнее серьезное выступление против власти случилось почти 10 лет назад, в ноябре 2002 года, когда была предпринята попытка сместить президента Сапермурата Ниязова. Это случилось 25 ноября 2002 года. С тех пор ничего подобного не происходило. Самые неприятные для власти инциденты были связаны, например, как в прошлом году, с техногенными катастрофами. Например, взрыв склада боеприпасов в городе Абадан, в нескольких десятках километрах от Ашхабада. Поскольку власти скрыли от мира и от страны количество жертв, которые насчитывалось, как говорят, сотни, сказали, что там погибло всего 11 человек. Такого рода несчастье, конечно, могло бы где-то породить некого рода протестные выступления возмущенных жителей, но это не в Туркмении. В Туркмении все спокойно, и никакого рода угрожающих властям событий не происходит.
О президентских выборах в Туркмении эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, с ним беседовал мой коллега Валентин Барышников. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В США скончалась популярная поп, сол, ритм и блюзовая певица Уитни Хьюстон. Ей было 48 лет. В Туркмении сегодня проходят выборы президента. На высший пост претендует 8 кандидатов, в том числе и действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. В городе Тимашевск, Краснодарский край, сегодня в результате взрыва газового баллона в кафе пострадали 3 женщины. Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств сегодня встретятся в Каире, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. Парламент Греции должен до конца сегодняшнего дня одобрить законопроект о новых антикризисных мерах. Претендент на президентскую номинацию от республиканской партии США Митт Ромни в субботу одержал победу в ходе предварительного голосования в штате Мэн. Израильские вооруженные силы в субботу нанесли воздушные удары по сектору Газа. Сообщается, что погиб мирный житель. Сегодня в 5 часов по московскому времени в эфире «Свобода» передача «Мифы и репутации». Кому нужен берег турецкий? Первые советские невозвращенцы. Гость программы – московский историк Владимир Генис, автор ведущей передачи Иван Толстой. Хакеры из международной группы «Анонимус» взяли на себя ответственность за взлом электронной почты главы Росмолодежи Василия Кименко, пресс-секретаря движения нашей Кристины Потупчик и других активистов прокремлевских молодежных объединений. Теперь они угрожают взломать и опубликовать содержимое почтовых ящиков функционеров «Единой России». В четверг был взломан сайт Московского областного отделения партии власти. Эта история стала одной из главных тем обсуждения в российской благосфере и обсуждает в первую очередь попавшие свободный доступ документы, связанные с финансированием пропутинской молодежи. Активист демократического движения «Солидарность» Алексей Книдляковский изучил несколько тысяч выложенных в сеть документов «Потупчик Гейта». О своих выводах он рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику.
У меня к этому был, так скажем, личный интерес, потому что неоднократно в ходе различных акций, проводимых движением «Солидарность», в которых я участвовал и принимал участие в организации этих акций, неоднократно нам приходилось сталкиваться с так называемыми нашистами. Основной целью у меня стояло понять, как вот это все работает, как это устроено. То есть даже не узнать, кто из них там стоял за какими-то за теми или другими провокациями или еще что-то, а просто понять, как это все выглядит изнутри. Если говорить о движении «Наши», подобных «Стали» или еще какой-то, то основа, костяк, так скажем, этих движений – люди материально заинтересованные. То есть прежде всего людьми движут все-таки деньги. Зарплата высокая достаточно. Так, например, известный нашист Иван Косов, которого вот недавно там съездили по лицу на одной из провокаций в отношении Немцова, он принял участие, и ему там какой-то прохожий разбил губу. Он получает зарплату, если верить вот этой всей информации, ну я ей верю, 70 тысяч рублей. Жена его тоже в этих примерно пределах получает деньги. В почте есть таблички, которые говорят о том, что руководитель питерского отделения движения «Наши» получает 100 тысяч рублей. И это только, судя по всему, те деньги, которые идут в качестве зарплаты. Не считая тех денег, которые они могут иметь дополнительного дохода, не контролируемого ничем.
Там же еще есть личные подарки, компьютеры и так далее.
Кому-то дарят айпады, кому-то дарят еще что-то. Знаете, система, она этих людей, она развращает. Мальчики, девочки, там 20-20 с небольшим лет приезжают в Москву, а там или не приезжают в Москву, а у себя там в регионе пытаются там что-то делать. По одной простой причине. Это возможность легко получить деньги на все. Человек парирует любую акцию, там, любой как проект он это называет, как что угодно. Пишет это даже не в виде какого-то бизнес-плана там серьезного, не в виде какой-то грантовой заявки или еще чего-то. А просто на коленке в Варде написано, это либо табличкой выглядит, либо там еще как-то чем-то. И там написано, что мне нужно там столько денег, столько, на то-то, на то-то, на то-то. Все, его эти деньги дают. Знаете, если оппозиция планирует, когда свои митинги, пикеты или еще какие-то мероприятия, а оппозиция, там, гражданские активисты, все это происходит на свои собственные средства, люди из своего кармана, из своего кошелька что-то вынимают, делают какие-то баннеры, растяжки, еще какие-то вещи. Либо вот эти вот акции на Болотной площади, на Академика Сахарова, открывается Яндекс.Кошелек, и деньги собираются с миру по копейке. То есть здесь вопроса, где взять деньги на очередную провокацию, там, либо акцию, не стоит.
Алексей, я сужу только по публикациям об этом «Потупчик Гейте». И если верить этим публикациям, доказательств того, что наши делали что-то по-настоящему ужасное, ну, скажем, заказывали вот это избиение Олега Кашина, например, нет. В основном вот все их затеи крайне идиотские, вот детские, как вы сказали, да, туалетная бумага с логотипом «Коммерсанта», такой подростковый. Подростковый идиотизм. Согласитесь?
Да, я могу согласиться с тем, что это подростковый идиотизм, но я хочу сказать, что вот этот подростковый идиотизм утверждался на самом верху. Я могу утверждать практически со 100% уверенностью, что лично Сурков утверждал многие из акций наших. Можно ли назвать это подростковым идиотизмом или нет? Я не знаю. Преподносится это, естественно, как борьба в информационном пространстве, борьба с информационными угрозами. Что касается каких-то злостных дел, есть подтверждение, например, того, что нашисты участвовали в провокациях в отношении Немцова, когда ему плескали в лицо на шатырке либо чем-то еще таким.
Ну и DDoS-атаки, конечно.
Есть подтверждение DDoS-атак, в частности, сайт «Кавказский узел». Что это, не преступление, что это уже совсем не такое, не детское. Есть почта, которая по идее, должна принадлежать Омарову, может быть, она ему не принадлежит, не знаю. Есть документ, вордовый файл из двух страниц, в котором описывается акция по легитимизации предстоящих выборов Путина в общественном сознании, на которую за два месяца тратится там 36 миллионов рублей. И, в принципе, этапы, которые мы сейчас уже можем видеть в осуществлении в новостных каналах первой, второй центральной СМИ, да, уже есть освещение этапов осуществления этой программы. Это выглядит местами детское что-то такое. На самом деле они в это играют по-серьезному.
Ну вот Олег Кашин, уже упомянутый, назвал публикацию переписки Якименко и компании самым серьезным политическим скандалом, как минимум, за последние 12 лет. Вы согласитесь с этим? Или, может, просто мы сейчас видим только вот начальные стадии этого скандала, и явно это как-то будет продолжаться дальше?
Я бы, наверное, все-таки не называл это каким-то скандалом, то еще что-то, еще чем-то таким. Я бы сказал, это назвал это самым серьезным документальным подтверждением того, что, в принципе, мы все знали, либо о чем догадывались ранее. Какого-то репутационного ущерба, на мой взгляд, нашим или там Якименко это не нанесло в общественных глазах. Да? То есть общество, в принципе, было к этому готово, и все это знали. Да, вот Якименко такой, вот наши такие вот хуже, чем они были, они не стали. То есть мы какие-то отдельные факты узнаем, но это, в общем-то, мало на что влияет в общественном мнении. О том, какое это может получить развитие, после выборов все это вот дело закончится, и там все будет переформатировано. Сейчас приход Володина, уход Суркова, команда меняется. Наши и Сталь, они не вписываются в новую концепцию молодежной политики нового главы администрации, да, то есть это все будет совершенно по-другому. Их ребята просто сольют, и все на этом закончится с ними. Вся история с нашими, она будет закончена.
Активистом демократического движения «Солидарность» Алексеем Кнедляковским беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. В Польше под напором общественности заморожена ратификация соглашения о защите интеллектуальной собственности в интернете. Об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Информация о том, что Польша намерена подписать соглашение о защите интеллектуальной собственности в интернете, или сокращенно АКТА, появилась практически накануне самой даты подписания, назначенной на 29 января. Тогда появились первые публикации на эту тему, из которых следовало, что подписание соглашения может серьезно ограничить доступ до ряда материалов во всемирной сети. Одновременно против АКТА высказались ряд известных во всем мире интернет-порталов. В результате при помощи все того же интернета тысячи поляков договорились выйти на улицы и протестовать. Поначалу никто не верил, что при так сильных морозах акции протеста станут массовыми, однако в них приняли участие по несколько тысяч человек в разных городах, а в Кракове на улицы вышли аж 15 тысяч человек. Таких демонстраций в Польше не было давно. «Акта стоп! Хотим правды! Акта вон!» – скандировали участники демонстрации. Появились и политические лозунги, требования отставки правительства за то, что переговоры о подписании так важного соглашения проходили без консультаций с общественными организациями. Это был один из таких лозунгов – «Правительство под суд». Политические требования сразу же подхватила оппозиция. Уйти в отставку правительство призвал лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский.
Я не буду в этой хвили выбирать между министрами, потому что он повинен подать до демиссии.
Я не буду поименно перечислять министров нынешнего кабинета, которые не справляются со своими обязанностями, поскольку в отставку должно пойти все правительство. И не только за акта, а за всю свою деятельность. Это правительство ведь было недавно создано, но, несмотря на это, успело уже столько натворить, что на отставку наверняка заслуживает.
Тыле зробить, что направду варте, то есть демиссия.
Одновременно хакеры атаковали ряд правительственных интернет-порталов, а через некоторое время часть оппозиции поддержала также идею проведения общенационального референдума по поводу акта. Правительство, скорее всего, не ожидало, что дело примет настолько серьезный оборот. Премьер-министр Дональд Туск собрал ответственных за подписание документа министров и после встречи с ними заявил, что в таком деле нужно как следует разобраться. Однако Польша соглашение подпишет, поскольку иначе за страной закрепился бы имидж неправового государства. Соглашение подписали, но чтобы оно вошло в силу, его еще должен ратифицировать парламент. Таков порядок работы с международными соглашениями. По словам премьера, эта ратификация заморожена на один год.
Не спадни микрона с головы, если...
Корона с моей головы не упадет, если я признаюсь. Да, правы были те, кто говорил, что подписание акта не сопровождалось достаточно широкими консультациями с представителями всех заинтересованных сторон. Также благодаря акциям протеста я понял, что это вопрос значительно более глубокий, чем казалось ранее. Я предлагаю провести обширные консультации, открытую встречу со всеми желающими. Надеюсь, они не откажут.
Не думаю участвовать в этой дебате,
сказал Дональд Туск. На встречу с премьер-министром пришли не все приглашенные, однако то, что она состоялась, гражданское общество и часть политиков называют несомненной победой. Говорит лидер партии движения Поликота, депутат парламента Януш Поликот.
Они są tutaj głównymi bohaterami. По-друге, в сумме, на
кольцо... Главные герои – пользователи интернета, которые одержали блестящую победу. Однако мне хотелось бы поздравить также и премьера Туска. Это ведь не так легко признаться, что ты потерпел сокрушительное поражение, что твои аргументы не выдерживают критики. Туск показал то, что является очень большой редкостью в политике. Это признать ошибку, даже если ты очень твердо придерживался своего мнения.
Coś, co jest bardzo rzadkie też w polskiej polityce, że można się wycofać najbardziej nawet stanowczej własnej opinii.
В июне вопросом подписания соглашения о защите интеллектуальной собственности займется Европейский парламент. И если там документ ратифицируют, то даже без его ратификации Польшей или какой-то другой страной Европейского Союза, соглашение станет законом для всего ЕС. Что же больше всего пугает интернет-сообщество в соглашении акта? Если максимально упростить ситуацию, то, например, как утверждают участники акции протеста, можно будет поместить в интернете видеофильм с собственного отдыха у моря, но украсить его чьей-то музыкой без согласия автора уже нельзя. И главное, опять же, по мнению противников подписания документа, дело вовсе не в охране интеллектуальной собственности отдельных творцов, а прежде всего в огромных заработках музыкальных и киноконцернов, которые те пытаются любыми путями сохранить. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В эфире «Свобода в полдень». Далее в программе нашей постоянной рубрики это «Экономическая панорама», «Книжный шкаф свободы» и «Ключевое слово». Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». Восемь вечера. В эфире «Свобода». Передача «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» был директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин. Ведет передачу Данила Гальперович. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В США скончалась популярная поп, соул и ритм-блюзовая певица Уитни Хьюстон. Она была найдена мертвой сегодня в своем номере на четвертом этаже отеля «Хилтон» в Беверли-Хиллз. Причина смерти пока неизвестна, однако, по данным полиции, признаки насильственной смерти отсутствуют. Поклонники Уитни Хьюстон по всему миру размещают в социальных сетях клипы и строчки из ее песен. Певице было 48 лет. В Туркмении сегодня проходят выборы президента. На высший пост претендуют 8 кандидатов, в том числе и действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. При взрыве газа в кафе на центральном рынке города Тимашевск, Краснодарский край, пострадали, по уточненным данным, 5 человек. Как сегодня сообщили в МЧС, еще 2 женщины самостоятельно обратились за помощью медиков. Ранее говорилось о 3 пострадавших сотрудницах кафе. Они были госпитализированы с колото-резанными ранами средней тяжести. С московских улиц за прошедшие сутки убрали около 100 тысяч кубических метров снега, сообщили сегодня в столичной мэрии. Министр иностранных дел стран Лиги арабских государств сегодня встретится в Каире, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. На фоне эскалации насилия в городе Хомс и столкновений сторонников и противников сирийского президента Башара Асада в соседнем Ливане. Парламент Греции должен до конца сегодняшнего дня одобрить законопроект о новых антикризисных мерах, на реализации которых настаивает Евросоюз и МВФ, в обмен на очередной пакет финансовой помощи Афинам 130 миллиардов евро. Накануне депутаты уже начали обсуждать этот законопроект. Претендент на президентскую номинацию от республиканской партии США Митт Ромни в субботу одержал победу в ходе предварительного голосования в штате Мэн. Второе место занял конгрессмен от Техаса, республиканец либеральных убеждений Рон Пол. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Российский «Газпром» в будущем может стать продан частным инвесторам, не исключил глава правительства Владимир Путин. Впрочем, за этим заявлением, как считают эксперты, пока ничего не стоит. К приватизации концерна сегодня не готовы ни рынок, ни сам газовый монополист. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы». Но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Инфляция в России за январь составила 0,5%, а в годовом исчислении 4,2%. Для сравнения, в январе 2011 года потребительские цены в стране повысились на 2,4%. Низкая инфляция в нынешнем январе объясняется главным образом переносом на июль традиционной новогодней индексации тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Общий уровень налоговой нагрузки в России увеличился с 32,3% ВВП в 2010 году до 35,6% в 2011, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Вместе с тем, по его словам, без учета налогообложения доходов, полученных от добычи нефти и производства нефтепродуктов, объем налоговых изъятий в минувшем году был значительно меньшим – 24,7% ВВП. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке в январе выросли на 20% к уровню такого же месяца минувшего года, до 154 406 штук, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Согласно прогнозу его экспертов, по итогам текущего года в этом сегменте внутреннего авторынка будет продано 2 миллиона 800 тысяч автомобилей, примерно на 8% больше, чем годом ранее. Численность зарегистрированных безработных в России на начало текущего года составила 1 миллион 280 тысяч человек, сократившись за прошлый год почти на треть миллиона, заявил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций. Для сравнения, общее количество безработных в стране, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, снизилось в 2011 году на 13,3%, до 4 миллионов 643 тысяч человек, а уровень безработицы с 7,8% до 6,1% экономически активного населения. Урожай зерна в России в 2012 году составит более 90 миллионов тонн, прогнозирует министр сельского хозяйства Елена Скрынник. В минувшем году в стране было собрано почти 94 миллиона тонн зерновых. Это более чем на 50% превысило показатель засушливого 2010 года. Российский нефтегазовый сектор в настоящее время нельзя полностью приватизировать и тем более национализировать, заявил премьер Владимир Путин, не исключив, что в будущем продажа частным инвесторам «Газпрома» или «Роснефти» все-таки возможна. Он напомнил, что несколько лет назад власти страны, в частности, обсуждали предложение о полной приватизации газового монополиста, однако лично он тогда поручил вернуть государству контроль над «Газпромом», утраченный после его акционирования в первой половине 90-х годов. На сегодня правительство России формально владеет контрольным пакетом акций концерна, который не только обладает монополией на экспорт газа, но и занимает подавляющую долю внутреннего рынка. При этом цены на топливо в России по-прежнему устанавливаются государством, что, по мнению аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, и является одним из основных препятствий на пути приватизации «Газпрома».
Должны сложиться определенные определенные условия для приватизации. В первую очередь должна быть сначала проведена полная либерализация внутреннего рынка газа, не с точки зрения там вывода цен на экспортный нетбэк, а с точки зрения того, что независимые производители не должны иметь ограничений по выходу на внешние рынки. Это, скорее всего, будет сделано после того, как независимые производители увеличат добычу газа, и это, в принципе, может обеспечить и внутренний рынок газом полностью, и способствовать тому, что у нас наконец-то появится полноценный биржевой рынок газа.
10 лет назад российские власти всерьез заговорили о реформировании газового монополиста, рассматривая варианты разделения его бизнеса с учетом их конкурентной привлекательности. При нынешней же структуре, по мнению экспертов, «Газпром» вряд ли будет интересен частным инвесторам. Поэтому, уверен аналитик капитала Виталий Крюков, прежде чем говорить о приватизации концерна, российским властям все-таки следует подумать о разделении его бизнеса. Тем не менее, нынешние власти пока не готовят никаких планов реформирования «Газпрома», а их действия по управлению концерном вызывают все больше вопросов. В частности, Михаила Крутихина из компании «Росэнерджи» тревожит, что в его руководстве увеличивается присутствие непрофессионалов.
Давайте посмотрим на совет директоров. Было принято решение убрать из советов директоров государственных компаний всех государственных чиновников. Ну что ж, убрали, и посмотрите, кем их заменили. В том же самом «Газпроме» это либо бывшие офицеры КГБ, либо большие друзья товарища Путина. Ну то есть это публика, которая абсолютно не заинтересована в том, чтобы что-то сделать экономическое, эффективное и коммерческое с «Газпромом».
Как быстро могут быть реализованы планы Владимира Путина по приватизации «Газпрома»? Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков, например, уверен, что в ближайшие годы этого не произойдет.
Я думаю, что в любом случае приватизация, она стоит на повестке дня, просто вряд ли она будет проведена в ближайшие годы, скорее всего, там, в отдаленном будущем это будет сделано, но в любом случае тенденция такова, что доля частного сектора должна увеличиваться, потому что частный сектор, в принципе, он показал, что он может быть более эффективен, чем государство.
Партнер и аналитик компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин, в свою очередь, вообще предлагает не рассматривать слова Владимира Путина как его согласие на будущий отказ государства от контроля в «Газпроме». Он считает, что таким образом нынешний глава российского правительства, наоборот, подтвердил свое нежелание что-либо в нем менять.
Сейчас возникли подозрения у наблюдателей, что «Газпрому» все-таки придется каким-то образом реструктурироваться, реформироваться и выполнять какие-то экономические все-таки функции для российского так называемого народного хозяйства. Но чтобы развеять эти опасения, своим друзьям и знакомым Путин говорит: нет, «Газпром» останется пока в том состоянии, в каком он сейчас находится.
Таким образом, уверены эксперты, государство в обозримом будущем не пойдет на приватизацию «Газпрома». Что же касается заявления премьера, то они склонны считать его частью предвыборной президентской кампании, в которой тот участвует.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В американском издательстве Crown Publishing вышла книга «8 осколков империи. Путешествие длиной в 20 лет после распада СССР». Автор – журналист и политолог Лоуренс Скотт Шитц, директор закавказского проекта Международной кризисной группы, общественной организации, занимающейся предотвращением конфликтов. В интервью нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Александру Сиротину он рассказал о пока что нерешаемых проблемах, с которыми Россия столкнулась после распада Советского Союза.
В рецензии, опубликованной в престижном журнале «Экономист», говорится, что книга «8 осколков империи» является бесценным свидетельством психологической травмы, пережитой и переживаемой россиянами после распада Советского Союза. Эта книга, говорится в рецензии, написана с обезоруживающей честностью и симпатией. Симпатии к людям, которые, как и их страна, невольно оказались осколками. В своей книге автор подвел итог наблюдениям, которые он, американский журналист, вел в течение 20 лет, работая в Москве и на Кавказе. Лоуренс Скотт Шитц утверждает, что распад СССР прошел вовсе не так мирно, как представляют на Западе. Он описывает войны, последовавшие за распадом Советской империи, которые Запад, в общем, не заметил, поскольку внимание было занято объединением Германии и распадом Югославии. Какую задачу ставил перед собой автор, приступая к работе над книгой? Лоуренс Скотт Шитц ответил. Когда я начал анализировать события, свидетелем которых я был в течение многих лет, а это и распад Советского Союза, и последовавшие за этим войны, я решил, что гораздо важнее рассказать, как люди пережили время невероятных сдвигов. Американцам и всем за пределами Советского Союза трудно себе вообразить, через что прошли граждане СССР после распада страны. Жизнь этих людей перевернулась, все они оказались в других странах. Наступил период хаоса. Правила, по которым они жили, оказались переписанными полностью. По-вашему, период самораспада стран на постсоветском пространстве, включая Россию, закончился? Этот вопрос близок к одной из главных идей книги. Мы видим, что конфликты, возникшие с концом СССР, остаются нерешенными спустя 20 лет. Это конфликты внутри Грузии, между Грузией и Россией, между Азербайджаном и Арменией, проблема Нагорного Карабаха, конфликты в странах Центральной Азии. Во многих странах, ставших независимыми, установлен авторитарный или полуавторитарный режим, который вряд ли продержится долго. Взгляните на происходящее в самой России. Участники демонстрации протеста в Москве призывали отделиться от северокавказских республик, на содержание которых центральному правительству России приходится тратить огромные средства. Причем основная часть этих средств разворовывается местными правителями, которые фактически уже являются главами независимых государств. Примером является Чечня, которая теперь при Кадырове обладает большей независимостью, чем когда ею управляли сепаратисты. Все больше россиян не хотят, чтобы Северный Кавказ входил в состав Российской Федерации. Нетрудно представить, что у России может пропасть желание удерживать некоторые из северокавказских территорий и северокавказских республик. Могут ли воспрепятствовать процессу распада внешние конфликты России с соседними странами? Я думаю, что возможность новых конфликтов между Россией и республиками, получившими независимость после распада СССР, маловероятна. Опасность в другом. В конфликтах внутри самой России, на Северном Кавказе. Мне кажется, что нынешний премьер-министр Владимир Путин, который, скорее всего, станет опять президентом, окажется перед той же дилеммой, перед которой стоял Михаил Горбачев в 1985 году. Если систему реформировать, сделать ее более демократичной и одновременно урезать средства на содержание некоторых наиболее коррумпированных республик Северного Кавказа, ситуация станет еще менее стабильной. Когда в 1985 году Горбачев взял курс на реформы, он понимал, что это опасный путь, но не понимал, насколько, не мог предугадать, что страна развалится всего через 6 лет. Думаю, Путин понимает всю опасность попыток провести реформы на Северном Кавказе, где местная элита погрязла в коррупции, но при этом верно служит Кремлю в обмен на колоссальные бюджетные деньги из Москвы. Так не может продолжаться долго. Вопрос о необходимости реальных реформ в России, я полагаю, стоит на повестке дня. Реформы необходимы, но в то же время опасны, поскольку, как в свое время горбачевские реформы, могут привести к развалу страны. Когда-то Андрей Амальрик задал вопрос, доживет ли Советский Союз до 1984 года. А доживет ли Россия в ее нынешнем виде до 2084? Что ж, учитывая демографическую ситуацию в России и быстрый рост мусульманского населения в стране, беспокойство за существование России в ее нынешнем виде вполне обосновано. Не исключено, что ответ на вопрос, доживет ли Россия до 2084 года, мы получим еще при нашей жизни. Любой объективный наблюдатель, оценивающий настроение как российских властей, так и российских граждан, и анализирующий реальную ситуацию в стране, видит все признаки надвигающейся дезинтеграции. Наблюдается очень интересная динамика. И очень непредсказуемая. Это был журналист и политолог Лоуренс Скотт Шитц, автор недавно выпущенной книги «8 осколков империи. Путешествие длиною в 20 лет после распада СССР». Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В США скончалась популярная поп, соул и ритм-н-блюзовая певица Уитни Хьюстон. Ей было 48 лет. В Туркмении сегодня проходят выборы президента. На высший пост претендуют 8 кандидатов, в том числе и действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. В городе Тимашевск, Краснодарский край, сегодня в результате взрыва газового баллона в кафе пострадали 5 женщин. Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств сегодня встретятся в Каире, чтобы обсудить ситуацию в Сирии. Парламент Греции должен до конца сегодняшнего дня одобрить законопроект о новых антикризисных мерах. Претендент на президентскую номинацию от республиканской партии США Митт Ромни в субботу одержал победу в ходе предварительного голосования в штате Мэн. Израильские вооруженные силы в субботу нанесли воздушные удары по сектору Газа. Сообщается, что погиб мирный житель. Бывший кубинский лидер Фидель Кастро в субботу провел 9-часовую встречу с левыми интеллектуалами и писателями из 22 стран в рамках ежегодной международной книжной ярмарки в Гаване.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – лозунговая стихия. Лозунгов, благодаря многолюдным митингам последнего времени, накопилось так много, что массив этих текстов уже можно анализировать, чем с большим энтузиазмом занялись люди, имеющие к русскому языку профессиональное отношение, то есть лингвисты, филологи и фольклористы. Лозунги у всех на слуху, самые остроумные пересказывают в дружеских беседах, так как прежде рассказывали анекдоты, когда заканчивается один, собеседник тут же вспоминает другой. Примеров такое множество, что позволим себе ограничиться лишь двумя. Это хомячки разбушевались и переплавим дубинки на презервативы. В первом случае комический эффект достигается за счет соседства несовместимых значений. Где это вы видели разбушевавшихся хомячков? Второй текст пародирует советский пафосный девиз «Перекуем мечи на орала». У петербургского литератора Вадима Лурье уже накопились некоторые наблюдения, которые он пытается классифицировать.
Я модерирую сайт, посвященный лозунговой стихии, сам в составе группы исследователей из РГГУ и Государственного центра фольклора участвовал в фотофиксации лозунгов. Я попытался их рассортировать и сделать некоторый анализ. Это приближается к половине всех лозунгов, которые были 24 декабря. Не просто некоторые тезисы, некоторые посылы и какие-то собственные высказывания. Это была коммуникация с представителями власти. Это был ответ на то, что перед этим заявили президент и премьер в своих выступлениях. Это касалось «Белой ленты», всей киплинговской темы. Это касалось тех поступков, которые тоже нашли отражение в лозунгах. Да, все эти бадминтоны. Может быть, это уникальный случай, когда очень большая такая активность лозунговая и карнавальная была направлена исключительно на то, чтобы ответить представителям власти.
Высказывания власти и тексты на плакатах протестующих – это, по сути, обмен репликами.
Глупо идти на следующий митинг с теми же самыми лозунгами. Шутка устаревает.
Руководитель учебно-научной лаборатории фольклора РГГУ Андрей Мороз, говоря о лозунгах, употребляет модное слово «перформативность». Имеется в виду, что высказывание приравнивается к поступку или событию, а может быть, становится похожим на такое направление современного изобразительного искусства, как перформанс.
Вместе с Вадимом и еще с коллегами мы создали сообщество в Фейсбуке, которое называется «Фольклор Снежной революции». Это в качестве инструмента для сбора материала. А перформативности многих лозунгов, ну, даже лозунги, сейчас я попытаюсь вспомнить, не воспроизведу, может быть, точно, но примерно так. «Хочу модное платье, и чтоб сдохли все м***ки». Или даже просто «Доброе утро». Огромный был плакат. Они же тоже, на самом деле, совершенно перформативные. Это вот все тот же самый советский анекдот, когда мужик раздает листовки на площади, а на них ничего не написано. Его хватает и говорит, а что? А и так все понятно, что писать. И вот этот механизм работает, потому что действительно, что ни скажи, а все будет в кассу. Наверное, все видели фотографии с лего-митингов, игрушечных митингов. Так вот, организаторов вот этого барнаульского митинга пытаются привлечь, вот эти вот, которые игрушечки расставили. О чем тут говорить? Значит, чувствуется напряжение. Все понимают прекрасно, что вот эта игра, она на самом деле не игра. И что ни напиши, а все равно это будет перформативно. Второй момент, на который я хотел обратить внимание, это я целиком и полностью поддерживаю тезис о эстетичности и эстетизме как одной из главных движущих сил всего происходящего. И я пытался коллекционировать и пытаюсь коллекционировать и на пропаганду противоположной стороны, потому что ну, без этого, конечно, тут диалог очевиден. И диалог, он такой трехчастный, да, реплика, то, о чем говорил Вадим, реплика властей, ответ такой по полной программе, ответ масс, но есть и обратное. Те же механизмы, демотиваторы, лозунги, листовки, перформансы, ну вот «Поклонная гора» и так далее со стороны властей. Насколько это убого, пошло, эпигонски и беспомощно выглядит. Отнюдь не только потому, что там, уважающий себя художник не пойдет служить таким властям, но и потому, что какая-то художественная акция несет некую информацию и требует этой информации, которую надо высказать. А когда нечего сказать больше... Ну да, вот знаете, да, есть ПЖВ, а есть ПШИК. Вот это, пожалуй, один из лучших примеров. Да? ПШИК – партия шпионов и клоунов. Оранжевого цвета картинка с клоунскими носами. Там Навальный, Немцов, Чириков и кто-то еще, не помню. Это один из лучших примеров. Но плагиат чистой воды.
Упомянутая Андреем Морозовым аббревиатура ПЖВ раскрывается как партия жуликов и воров. Лиля Пальфелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И главные новости этого дня. В США умерла популярная поп, соул и ритм-н-блюзовая певица Уитни Хьюстон. Ей было 48 лет. О кончине исполнительницы сообщил ее представитель Кристин Форстер, не указав, однако, причины смерти. Пик популярности Уитни Хьюстон пришелся на 80-е и 90-е годы. В 2000-е годы упоминания об Уитни Хьюстон в прессе были связаны в основном с ее семейными проблемами и периодическими попаданиями в наркологические клиники. Продолжит Мумин Шакиров.
Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way.
Она умерла в Лос-Анджелесе в номере гостиницы «Беверли Хилтон». Смерть певицы констатировали в субботу 11 февраля в 15:55 по времени Тихоокеанского побережья США. На предстоящей сегодня церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» Уитни Хьюстон будет посвящена специальная часть шоу. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Сама Хьюстон 6 раз становилась лауреатом «Грэмми». Альбом «I Will Always Love You» и саундтрек к фильму «Телохранителя» в 1993 году завоевали певицы сразу два граммофона. Об Уитни Хьюстон рассказывает известный российский промоутер, основательница частной компании Saf Entertainment Надежда Соловьева, которая многократно привозила актрису и певицу в Россию.
Знаете, вот есть такое entertainer with a capital E, то есть с большой буквы. Она была выдающаяся совершенно певица. Если бы, конечно, не все ее проблемы жизненные, я думаю, что она входила бы точно в пятерку лучших современности исполнителей. Она была чудесным совершенно человеком, милейшая, добрая, заботливая, внимательная. Обожала свою семью. А вы знаете, что в ее, собственно говоря, менеджменте были только ее родственники. После того, как умер папа, ее менеджировала сестра, другая невестка занималась public relations. И в этом, я думаю, была большая ее проблема, что у нее не было по-настоящему жесткого менеджера, который мог бы оградить ее от ужасного влияния ее мужа. Я считаю, что все ее, конечно, проблемы начались, когда она вышла за Бобби Брауна, который был отвратительнейшим человеком. И первый раз, когда она приехала в Москву и в Питер, они летели самолетом из Нью-Йорка через Франкфурт и, на наше счастье, потеряли его во Франкфурте. И она приехала одна. Ну, конечно, видно было, что у нее тяжелейшие проблемы. Но при этом она очень старалась, хотя уже ей было трудно дать зрителям наслаждение. Потому что, конечно, она уже и в первый раз, когда приезжала, петь так, как люди хотели, из бодигарда песню, чтобы она взяла те ноты, которые она там брала, она, конечно, живую уже не могла. Не знаю, по-моему, это трагедия жизненная и очень ужасно жалко ее. И, знаете, вот все-таки они как бы не такие близкие наши друзья, но я очень оплакиваю ее.
Бобби Браун – это тоже музыкант, известный рэпер конца 80-х, начала 90-х годов.
Да, он был известным музыкантом, но он был наркоманом, и, собственно говоря, он подсадил ее на наркотики. И каждый раз, когда она собиралась от него уйти, а собиралась она от него уйти массу раз, он находил какие-то слова, видимо, и возвращал ее. Она ложилась в больницу, давала слово бросить наркотики. И вот она выходила, если его не было, все было хорошо, как только он появлялся на горизонте, так мгновенно все менялось.
Уитни Хьюстон из известной музыкальной семьи, ее тетя знаменитая Дайан Уорвик. На ваш взгляд, оказала ли тетя влияние на ее творчество, или это две параллельные судьбы, никак не пересекающиеся?
Я думаю, что это параллельные две судьбы, конечно. Она просто была выдающаяся певица. Если вы вспомните ее ранние записи и то, как она пела, ну, таких голосов очень мало было. Это просто был какой-то волшебный голос. К сожалению, наша публика не услышала ее в лучшем виде. Первый раз, когда она была в Москве, она в Питере еще вдобавок ко всему простудилась, и она уже очень в Москве плохо пела.
Об Уитни Хьюстон рассказывала Надежда Соловьева. And I... Уитни Хьюстон. На этом передача «Свобода в полдень» завершена. Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Общественное мнение». Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Георгий Саттаров поддерживает предложение ассоциации «Голос» по изменению
избирательных... Тем временем власти сообщают, что не справляются с растущим потоком сирийских...
Резкой критике на конференции подверглись Россия и Китай из-за их...
Андерс Беринг-Брейвик планировал теракты против крупнейших норвежских СМИ, считая их...
Должна быть предложена дорожная карта политических...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».